Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, чего, как многие говорят, не существует в природе. Помните, то, чего нет, да? Мы поговорим об оппозиции. И у нас в студии кандидат в президенты России Борис Надеждин. Здравствуйте, Борис Борисович. И председатель социально-патриотического движения ВЕЧИ Сергей Звонов. Сергей Николаевич,
добрый день.
Здравствуйте. Ну вот и начнем с этого. А есть действительно оппозиция в России или это придумано?
Ну, есть, конечно, десятки миллионов людей, десятки миллионов, без всякого сомнения, они совершенно не нравятся то, что Путин со страной делает. Эти люди там стояли в очередях поставить за меня подпись, когда я выдвигался в президенты на морозе. Подписи поставили 211 тысяч человек в России, включая в Иваново, кстати, там тоже все это было. Вот, и, соответственно, ну, там за границей граждане России еще 30 тысяч подписей. И по социологии, которую засекретила администрация президента, в январе не публиковались опросы вообще. Такого никогда не было. Был опубликован опрос в декабре, где у меня был 1%. Это я еще не начал подпись собирать. А потом, соответственно, у меня 5% каждую неделю рос рейтинг. В середине апреля был, января был 5, когда очереди стояли 10, когда мне отказали в регистрации 15%. Это все оппозиция. 15% – это десятки миллионов людей. И наша социология показывала, что если бы меня зарегистрировали, я получил бы процентов 30 голосов. Это, на секундочку, это десятки миллионов людей. Вот вам оппозиция. Ну, конечно, если не допускать до выборов реальных оппозиционеров вроде меня, ну, будет ощущение, что за Путина все. Но это не так, конечно.
Сергей, есть оппозиция?
Нет, безусловно, она есть. Вопрос, где она? И как она, рядом или не рядом, сейчас Борис Борисович на самом деле сказал вещи абсолютно объективные. У меня есть друзья, у меня вот ну, просто свои работники, ну, за вас были, вот ей-богу. Я, хотя, вот я не просто скажу, что за вас там три руки подниму, потому что как бы о другом немножко скажу. На сегодня у нас появилось конкурентов три. Против президента. Это Слуцкий, это Дванков, это Харитонов. Каждый из них взял по 2%. Оценка для меня, она абсолютно однозначна. Возьми любого мужика с улицы, поставь он даже в протестном настроении, и то соберет больше голосов. То есть, собственно, на выборах допустили ровно то количество кандидатов, там, которые, ну, в принципе, не могут ничего сделать. На самом деле, вот вы были реальный кандидат, реальный оппозиционер. Я даже думаю, что власть неправильно поступила, не допустивши вас до выборов. Это неправильно, хотя бы элемент конкуренции должен быть показан. Понятно, Путин все равно бы выиграл. Я думаю, что вот вопрос вас убрать оттуда, он в любом случае минус власти дает, даже потому, что власть... Ну, назовем так, боится, не боится, там, не знаю, какие-то свои метаморфозы какие-то придумывает. Но я бы допускал, на месте Путина, потому что надо показать, что есть что-то в стране. Нельзя быть королем всегда, вечно и всегда быть правильным. Просто и допускать ровно то, что не дает реальности в выборах. Это вам по-русски, по-деревенски сказать леча. Ну,
да. Спасибо.
Борис Борисович, я даже сейчас не к этому хотел сказать. Безусловно, вы должны были бы быть там, и тогда бы элемент демократии в стране хотя бы был он выше. Понятно, Путин все равно выигрывает, понятно, что он все равно был бы там, но хотя бы элемент воздействия на власть, которая идет своим путем, это вот ее можно правильным, неправильным. Ну, хотя бы поправлять. Мне много чего не нравится во власти. Я не буду говорить, что все, но многое не нравится. Элемент воздействия оппозиции должен присутствовать. Элемент воздействия оппозиции должен присутствовать в каких элементах, в каком инструменте. Это выборы. И поэтому я, безусловно, считаю, что не допуск вас к выборам. Формально нашли какие-то элементы, можно было их находить, можно не ходить. Кому-то вообще все пропустили, кому-то не пропустили. Ну, и вот я как бы так.
Хорошо. Что такое оппозиция? Это люди, которые идеологически противопоставляют себя власти. Ну, если коротко говорить так. Ваша идеология. То есть вы в чем противопоставляете себя действующей власти? Но у меня просьба, вопросов много, времени мало.
Я коротко. Буду коротко. Значит, время идеологии закончилось. Где-то в 19 веке это было актуально. Там капитализм, коммунизм, там Ленин. Там. Сейчас это все закончилось. Сейчас вся политика в мире делается не в терминах идеологии. Вы не найдете нигде в мире идеологических партий от слова совсем. То есть их просто не существует. Ну, в тех странах, где есть вообще конкуренция политическая. Вся современная политика делается в терминах повестки дня. Вот есть ключевые вопросы у общества, ключевые важные вопросы. По ним разные точки зрения. В разных обществах это разные вопросы. В Российской Федерации сейчас есть один главный вопрос. Что делается со специальной военной операцией? Вот по этому вопросу и есть раскол. И он очень серьезный. А то, что СВО поддерживает там большинство населения, это миф, этого нет. На прямой вопрос, вы как бы за сражение до победного конца, никаких компромиссов, победить проклятых нацистов и так далее, вот за эту позицию 15% людей. А за позицию вы хотите перейти к мирным переговорам, все это закончить, уже 50%. При этом среди тех, кто так считает, есть те, кто и Путина поддерживает. А вот если спросить совсем странный вопрос задать, а если Путин предложит мирные переговоры, вы его поддержите, знаете, какой ответ? 80% поддерживают. Поэтому резюмирую. Вот сейчас в стране есть один вот главный вопрос, вот этот. Это то, что всех волнует. И попытка от него уйти, то, что делает наша власть, да, нейтрализовав кандидатов вроде меня, которые идут с мирной повесткой, это, как это сказать, вы знаете, это, как бы так попроще выразиться, да, знаете, вот хозяйка пытается сделать вид, что у ней в доме чисто, она заметает мусор под ковер, под кровать, там горы мусора накапливаются, говорит, смотрите, чисто, а человек говорит, подождите, а у вас сейчас все это высыпется, знаете, сейчас все это высыпется, будет дикая вонь, вот что делает наше начальство, оно заметает главную проблему под ковер, делает вид, что ее нет.
Хорошо. Сергей, вот у Бориса идеологических разногласий с властью нет. А у вас?
Нет, у меня есть, безусловно.
Я прошу прощения, а у власти есть идеология?
Вот. А вот давайте и пройдем вот этот вопрос. Сергей, а у власти есть идеология?
Идеологии нет. Мы можем назвать идеологией вот тот как бы путь власти, который идет. Он идет там 20 с лишним лет. И он идет, мне кажется, сумбурно, непредсказуемо абсолютно, потому что есть действия, которые на сиюминутные вопросы, которые возникают, есть какие-то ответные реакции. На мой взгляд, идеологическое развитие, я, кстати, согласен с вами, потому что нас в школе учили в свое время, есть капитализм, есть социализм, есть коммунизм, но сегодня это все перемешалось уже. И в чем должна быть идеология России? Диалоги России заключается в том, что нужно собрать вот трансформации власти управления страной, которая была в России, она настолько широка, что нужно ничего не придумывать, а взять хорошее из Советского Союза, взять хорошее, что было вот за эти 90, с 90-х годов прошедших моментов, которые были, и, собственно, вопрос идеологии – это не вопрос. Ну, как бы сказать, сегодня у Путина звучит вопрос семья, развитие семьи. Это не идеология, это само собой разумеющиеся вещи. Идеология куда? Мы на сегодня сделаем олигархов главными или не олигархов? Мы заберем собственность обратно или не заберем? Мы будем воевать со всеми или будем экономику свою развивать, когда не надо воевать, когда сами к нам придут? Я понимаю, что квинтэссенция – это СВО, я понимаю это. Но СВО – это все-таки это шаг, который показывает, он это, ну, не знаю, критерий оценки всей идеологической сущности нашей власти, которая сегодня происходит. Это не самый лучший момент. Если власть начинает решать вопросы идеологические военными путями, это плохо. Если политики не могут договориться и идеологически это сделать за счет экономики, переговорных процессов, это плохо. СВО, я, Борис Борисович, оправдываю только одним способом, только одной темой. Своих надо защищать. Все. Рэмбо у американцев за 6 там пленных или за 7 пол Вьетнама положил. Наши, которые там, защищать надо где угодно. В Прибалтике, в Польше, я не знаю, где они еще есть. Везде, где есть, наших надо защищать. Донбасс, безусловно, это ключевой момент, где там беда была. Но называть это денационализации, называть это демилитаризацией. Я думаю, это политические темы, которые им даже оценки не найдешь. Им даже когда они решатся, никто не поймет. Потому что это политика определит. Это не военная операция.
То есть это не цель военной задачи. Я понимаю, что сейчас все у нас может свалиться в СВО. Но вот вы, да, вы практики, а я, знаете, ну я пропагандист, борец идеологического фронта, поэтому можно я вернусь к идеологии?
Попробуйте.
Давайте попробуем. Вот знаете, есть такие красивые слова: демократия, народовластие, да? Вот все как бы говорят, что должна быть демократия, должно быть народовластие. Вопрос состоит из двух частей, но это вопрос один. Первое. Нужна демократия и народовластие? Если да, то практически как это должно выглядеть?
Другого варианта нет. Кстати, Путин для этого выборы-то и проводит. Путин, кстати, не пытается монархию установить, насколько я понимаю.
То есть у нас демократия сейчас?
И народовластие? У нас кривая, косая, не допускают до выборов серьезных оппонентов вроде меня. Как голоса считают, это отдельная история, в Иваново в том числе, там от души посчитали
да голоса. Да везде одинаковые, что Иваново
вот,
отличается?
Я просто, мы уже про Иваново говорим. Вот. Нет, почему? Есть регионы, где достаточно адекватно все посчитано. На севере, кстати, в основном. Вот. Поэтому она кривая и косая, но она есть. Путин пока, вот, насколько я понимаю, ни разу не говорил, что нужно вернуться к монархии там, или к олигархии, ну, в смысле... Лучшие люди народа, человек пять собираются и решают, кто царь.
Такого зато нет. Окружение Путина вот. Только об этом и говорит.
Ну, деградация российского государства достигла такой стадии, печальной деградации, что просто уже Путин, к сожалению, как бы это помягче выразиться. Путин получает информацию о стране, а в папочках, знаете, ему приносят люди папочки. А главный мотив этих людей, которые приносят папочки, чтобы папа не расстроился, чтобы он не расстроился. Поэтому приносят в папочки... в которых, например, написано было в 22-м году, что украинцы цветами встретят российскую армию, что Зеленский убежит, а Запад не будет ничего поддерживать, и мы там за неделю, за две недели, за три возьмем Киев, и будет счастье, и украинцы все попросятся в состав России. И он этому верит, Путин. Поэтому совершает фатальные ошибки. Вроде вот это СВО там и так далее. Вот что, проблема-то в чем. Но, возвращаясь к вашему вопросу, ничего лучше демократии, то есть когда... правитель Кремля или правитель Ивановской области, губернатор, определяется путем опускания бюллетеней в урны, ничего лучше не придумано. Я другого способа хорошего не знаю. А вы знаете, скажите, какой?
Вы знаете, и вообще у нас демократия сейчас в стране?
Ну, демократия... Нет, она
формально... Нет, ну, давайте Сергей скажет. Вы уже сказали демократию.
Формально она присутствует, де-факто мы понимаем, что ее нет. Ну, ее нет, не нет вообще, но она реально все-таки... если говорим о выборах, каким образом можно выборы сегодня сделать честными или они правильными должны произойти? Есть два варианта. Вариант один, который сегодня происходит, когда сделали три дня голосования, мы ну, элементарно мы понимаем, что если раньше хотя бы там можно было наблюдателей посадить, которые могли 8 часов просидеть или 10 часов, видя, как в урну складывают бюллетени, а теперь сделали три дня, и, собственно, камера, которую установили, 20 миллиардов, там цена их была, и там миллиардов 5, насколько я знаю, обслуживание.
На камерах, которые... кстати, все осталось, в том числе реальная явка. Не та, которую нарисовали, а та, которая была на самом деле. Но... что посчитать можно. Это как интересно. Камеры этому, все помнят.
К этому я еще одно добавлю. У нас все равно цифровизация приходит. Мы понимаем, что голосование будет уже не бюллетенем, ничем. И у нас в движении ВЕЧИ есть в программе один вопрос. Он очень простой. Цифровизация – да, и вопрос права открытого голосования. Не тайного, а открытого. Только если мы этот эпизод введем в элемент выборов, когда я набираю свой участок, я вижу себя, я вижу мой голос, и тогда любой человек в мире, где бы он ни находился, он видит, как я проголосовал, и тогда обмануть, в принципе, невозможно вообще. Весь вопрос маленький. Изменить тайна голосования, та структура, которая когда-то была предложена 100 лет назад, когда тебя боятся, чтобы тебя начальник там как-то не, потом не уволил или что-то не сделал. А сегодня это элемент, когда я не хочу идти голосовать, потому что я не знаю, что с моим голосом сделают. Но когда я буду понимать, как я проголосовал, когда это будет в открытом пространстве, во-первых, это, безусловно, явка, она изменится. И, безусловно, обмануть будет невозможно. Понятно, есть нюансы, но я в целом, как вопрос, который может абсолютно решить вот технику голосования, когда нельзя обмануть. Камеры не нужны, наблюдатели нужны, карусель не получится. Каждый участок, нажимаем кнопку, заходим на госуслуги и видим голосование. При этом не обязательно там, что ты, у тебя право дали голосовать. Кто хочет тайно, да и пусть он тайно голосует. Понятно, что он будет против власти голосовать, но и так будет открыто. Я думаю, что первое, это система избирать. Мы, кстати, попытались сделать в свое время вечер, провести референдум. Мы в Иванове собрали инициативную группу для того, чтобы провести референдум за открытое голосование. С тем, чтобы, ну, во-первых, Путин, он все равно бы наверняка получил бы плюс. Я думаю, что для президента был бы это фактор очень положительный для того, чтобы, ну вот, теперь все. Вы не сможете ни один сказать, избиратель для того, чтобы вас обманули. Видите, как вы голосуете. Нам не дали это. Ну, не
то
дали.
Есть вы за открытые выборы, за открытые голосования.
Открытые голосования.
Прямо вот так,
да.
Как раньше.
Да. Да.
Ну, просто когда раньше?
Раньше? Нет, раньше не было технической возможности это сделать.
Да, открытого голосования раньше не было.
Как это не было? Было. Вы что? В Первой Государственной Думе, куда мой прадед Борис Надеждин
вот, был отец. Вот, я хотел сказать, нет, это раньше, да. В
1906 году было открытое голосование вот, на куриях крестьян. Они собирались.
Большевики знаете, вообще, да.
Но если далеко в прошлое уйти, я-то говорю про сейчас. Сейчас появился инструмент, который это позволяет сделать.
Госуслуги, да.
Да. Если мы это делаем, то тогда вот прямо снимаются вопросы.
Кстати, на Новгородском вече голосование, знаете, как осуществлялось технически? Тоже очень интересно. Это же известно, то есть где они были, там я все это изучал. Там был еще один фактор. У нас сейчас у каждого избирателя один голос. А тогда было голосование буквально голосом. То есть как это было? Отворачивалась счетная комиссия.
И кто громче орет, кто-то выиграл.
Соответственно, они кричали.
Передача голоса.
Да, да. И когда громкость, то есть как бы здесь два фактора. Количество кричащих и их энтузиазм, понимаете? Да? Потому что когда человек не очень уверен, за кого голосует, он скажет, я за. А когда человек говорит, да я за. Это тоже важно, кстати, мне кажется.
Борис, а вот интересно, а то, что говорит Сергей, вы поддерживаете эту идею или нет?
Она абсолютно правильная. Смотрите, я тоже считаю, вот тут есть одна хитрость. Да, у нас в Конституции написано голосование тайное. Но, внимание, тайное голосование – это не обязанность человека, а право. Его право. Если я хочу голосовать тайно, я голосую тайно. Я, например, никогда не скрывал, как я голосую. Я всегда публиковал в соцсетях, как я голосовал. И громко говорил. В этот раз я за Дованкова голосовал, что мне скрывать-то, да? Из всех вот этих замечательных людей, которые остались, он был наименее такой кровожадный
на вид. Конституция только вот. По президенту.
Поэтому я только за, я согласен. И я даже над этим, вы не поверите, работаю проектом. Есть некоторый большой проект, я довольно давно его осмыслил. И он, кстати, взорвет не только в России, он во всем мире взорвет. Я вас уверяю, Трамп его тоже поддержит в Америке. Знаете, там та же фигня. Там голосование абсолютно. По почте, там
да,
не верят.
Да, да, да.
Я считаю, это важный момент. Давайте вот я это проговорю.
Очень
я просто. Считаю, что государству как таковому вообще нельзя доверять считать голоса на выборах. Это должны делать общественные структуры, вот как ваша вещь, да? И сейчас компьютерная техника, IT, позволяет реализовать это в огромных масштабах всего мира. То есть можно сделать такую сеть, основанную на блокчейне, где люди будут отправлять свое голосование. Никакие государства, никакие центры сберкома в этом вообще не участвуют. Не очень хорошо. У меня доверие к нашему центру сберкому небольшое. Да? Вот. Соответственно, это да, за этим будущее, кстати. Этим надо заниматься, этим занимаюсь.
Ну, вы нашли друг друга, но давайте я все-таки...
Что-нибудь такое, где мы поругались.
Надо. Сейчас попробую.
Что Сергей Николаевич не скажет, то я да. поддерживаю...
А вы знаете, что интересно? У нас же не первая передача, и вот с Бабуриным было то же самое. То есть вот не получается диспута, потому что, очевидно, разумные это люди думают более-менее одинаково. Но тем не менее. Но утрированно, конечно. Я понял, что кроме специальной военной операции у вас как бы нет претензий к политике действующей власти.
Полно. Просто это главная проблема
вот.
Страны сейчас. Это
и вот,
все остальное вторично.
Вот теперь я вам предлагаю хотя бы по одной или по две, но по очереди, главные претензии. То есть вот Ну, мы не знаем программу кандидата Путина, потому что ее не было, да? Но мы выступление президента Путина знаем, поэтому позиции его как бы представляем. Вы против каких пунктов, ну давайте начнем с одного, против какой позиции больше всего выступаете, которую озвучивает действующий президент?
Политика Путина держится на
трех... СВО мы убираем, это мы поняли, дальше.
Знаете, СВО это квинтэнсенция.
Безусловно, поэтому
политика
дальше.
Политика Путина это такой тупик, который базируется на трех направлениях. Первое, милитаризация.
Давайте одно. Значит,
это вещи не такие, они связанные. Вторая история – это изоляция. Изоляция цивилизованного мира.
Понятно.
Да? Вот. И третья история – это авторитаризм. Вот это три кита. Милитаризация, изоляция, авторитаризм.
Постойте.
Вот это вот, ради на котором Бог, держится вся эта история.
Авторитаризм – это в стране, в которой демократия. Вы как-то не путаете ничего? Вы сказали, что
подождите, у нас демократия. Подождите, это совершенно разные вопросы. Выборы и демократия были и в Сталинском Советском Союзе, и в гитлеровской Германии. Что не делало, что эти режимы были тоталитарные. Хотя и там были выборы.
Я говорил не про выборы, а про демократию, но я вас
демократия,
понял.
Демократия это ничего, кроме выборов, больше ничего.
Номер один в нескольких словах почему.
Объясняю. В стране все меньше еды и лекарств. И они становятся все дороже.
Это мы про милитаризацию.
Да, это милитаризация, это прямые следствия милитаризации. Если у вас надувается один сектор экономики, который выделяется 11 триллионов рублей в этом году, да, у вас скукоживается все остальное. Скукоживается образование, здравоохранение. Если у вас сильно развиваются огромные зарплаты и большие инвестиции в ВПК, соответственно, у вас будет скукоживаться все остальное. Да. Я уже не говорю, что никогда мы никакие самолеты не будем производить, никакие автомобили, это уже понятно абсолютно. Да?
Игровые приставки.
Вот, да. Ну и что? И будет просто меньше еды и лекарств, они будут все дороже и дороже, люди будут от этого возмущаться. В какой-то момент это все снесет режим. Вот, собственно,
мы услышали.
Все, что произойдет
в конечном будущем. Этой позиции.
Нет, я бы вот с точки зрения сегодняшнего президента, мне кажется, самые минусовые моменты, это безусловно переход от европейской зависимости, теперь китайской, там, индийской зависимости.
Ну, вот
это именно те подходы. Я
не
могу...
самостоятельность.
Да, это первое, я понимаю, что России Богом даны такие ресурсы, когда Россия должна быть так велика, сюда к этим ресурсам надо мозги нормальные прибавить, и тогда не надо воевать ни с кем. Не должно быть этих спецслужб, все эти прибалтийские республики, да все же они соберутся вокруг богатого. Ты сделай себя сильным экономически, и тогда все будут с тобой рядом сидеть. В этом глобальная вещь, которая должна происходить. Если мы сегодня прыгаем от Европы, туда трубу закрыли, взорвали, сюда трубу протянули, мы будем зависеть от китайцев. Я могу это допустить в тактическом плане, потому что я быстро свой завод не построю, но народ как-то должен жить. Но... переход, например, ну, например, возьмем сельское хозяйство, да? Ну, тут соврать сложно, сельское хозяйство на самом деле поднялось. Почему оно поднялось? Потому что появились санкции, потому что нам не стали давать продукты свои, значит, поднялись. Поднялись почему? Не потому что наша власть это все решила. Потому что наша власть вынуждена была замещать эту продукцию нашим, а больше даже ничего не нужно было. Просто в рынке ушли ножки Буша, условно назовем, и открылся рынок для наших сельхозпроизводителей. Неизвестно, кому дифирамбы петь. Вот когда сегодня говорят, что у нас сельское хозяйство развивается, мы теперь можем производить и можем продавать наружу, спасибо кому сказать, нашей власти или тем, кто санкции предъявил. Наверное, санкции, кто не предъявили бы, так и сдавали бы свое государство. Как дальше будет? Ну ладно, сегодня могли, выкрутились, да, получилось. Это политика осознанная развивать свою страну, или это все-таки вынужденные ответные меры, которые на сегодня позволили нам стать вынужденно? Если это будет в плане стоять, импортозамещение, о котором мы говорим, хотелось бы, конечно, свой автомобиль. Чем на сегодня Citroën, там, BMW или там, Toyota отличается там, от Hanwave и фиг его знает, как еще назвать, я уж в этих не назовешься. Мы-то ничего в ответ-то не получаем, мы... Как сдались одним, сдаемся другим. Политика государства должна быть настолько в России, вот натуральное хозяйство, вот это вопрос номер один. Натуральное хозяйство не в том плане, как нас в школе учили, что когда ты все вырастешь здесь, ну блин, ну процентов-то 80-90 мы должны сами быть в фаворе.
Это одна из, нашли противоречий одна из невероятных глупостей нашего государства. Вот. Это политика импортозамещения. Это глупость несуетная. Ни одна страна не пытается все делать сама. Америка зависит от Китая, от Китая от Америки очень сильно. Да? Они ругаются там из-за Тайваня, но они умные.
То есть вы против Чучхе?
Это безумие полное. Послушайте, у каждой страны есть естественные преимущества. У России есть естественные преимущества. У нас хоть залейся, нефти и газа там и так далее. Да? Попытка делать здесь свои самолеты или свои автомобили, это безумие законченное.
Оно ну, в Советском Союзе же делали, совсем. Говорят ваши оппоненты.
Слушайте, Советский Союз другой эпохи был. Знаете, у Сталина были другие возможности и другие задачи. Он их как мог решил. Вот сейчас вот пытаться создать здесь свое самолеты, автомобили, строение, это законченное безумие. Потому что эти самолеты будут хуже, чем Боинги и Эйрбасы, потому что там эффект объема. Они производят по сотне самолетов в год. Да? Можно это сделать такое? Можно, только будет стоить как 10 Эйрбасов и 10 Боингов. А по качеству говно будет. Вот, вот что такое импортозамещение.
Ну вот я нашел, где вы поспорьте.
Не согласен, абсолютно не согласен. Мы когда будем получать все извне, мы так всегда в этой заднице и будем.
Нет о чем ни сказать. Одной страны, которая... Вот такие технологически гигантские развитые страны, как Германия, Франция и Британия, заметьте, даже не пытаются сделать свой самолет каждая. Они объединились в Airbus. Почему? Потому что есть выигрыш на объеме. Только такая страна гигантская, как США, которая экономика больше нашей в 10 раз, да, на секундочку, может делать свои Боинги, да? Потому что то, что наши заводы в состоянии сделать, они могут справиться, хотя мы видим, что происходит, как летают эти сухие, да, лучше бы не видеть, да? Но проблема вот в чем заключается. Если даже такие гиганты, как Германия и Франция, понимают, что нужно объединяться, чтобы делать, да, самолет нормальный, то они делают 500-600 Airbus'ов в год, понимаете, да? И, а если вы хотите делать самолеты полностью сами, вы должны столько же инвестировать в мозги, в инфраструктуру, в технологии, сколько они.
Борис, понятно.
И угадайте, что у вас получится, сколько будет стоить этот самолет.
Вот Сергей, так. Мысль понятна, ваше возражение.
Даже херня с автомобильным рынком. То, что сейчас у нас делают, это китайское, только хуже и дороже в полтора раза, чем в Китае. Все.
Вот Борис, давайте Сергею дадим слово, логика понятна.
На это есть, вот, когда задача государства ставится в том, что нужно найти инвесторов, инвесторы должны принести свои деньги, инвестор со стороны, он будет все равно в стране быть хозяином своих инвестиций, это раз. Второе, своих инвесторов у нас Рокфеллеров и Ротшильдов нет. У нас нет олигархов, которые заработали своими деньгами и могут управлять процессами с точки зрения инвестирования экономикой. Там им с неба упало, и туда уйдет, никто с этим не придет, увезут куда-нибудь. Но я возвращаюсь к тому, что все-таки элемент госуправления, самый главный инвестор – это государство. Я сторонник того, что государство – это главный инвестор, он, безусловно, должен вкладываться. Да, я согласен о том, что создать свой iPhone или свою операционную систему, или свой автомобиль, все что угодно свое, это будет экономически невыгодно. Я согласен с этим, но с точки зрения безопасности государства, это, безусловно, это плюсовой фактор. И государство, да, планово-убыточная экономика, это планово-убыточное предприятие, это не беда, это не догма. Государство сегодня должно влезать в экономику. Либерализм в экономике с точки зрения частника, это уровень ларька, уровень, там, не знаю, фермерского хозяйства, но не более того. Государство должно создавать заводы, оно может быть будет неэффективно. Я уже вижу тебя, я вижу твой взгляд.
Сергей, ты договори, а
я... Я исхожу из того, что на сегодня государство должно входить. Да, понятно, это может быть неэффективно. Но с такими ресурсами, как есть у России, можно всю жизнь качать
нефть и газ. В России нет никаких ресурсов принципиальных.
Ресурсы, ну, природные ресурсы России, ну куда же от этого не
имеешься? Слушайте, природные ресурсы супер важны были в 19 веке и в первой половине 20-го, когда... Экономика развивалась за счет индустрии.
И тогда мысль, индустрии. Как опять сдаться, с кем
объединяться? У Японии нет никаких ресурсов. Она технологически выше России на порядке просто. Да? Там, сравните Тойоту.
Потому что наши продают, а те покупают за 3 копейки.
Потому что никакого значения серьезного в постиндустриальной экономике природные ресурсы не имеют от слова совсем. А имеют значение другие вещи, имеют значение инвестиции, инновации, технологии. Вот за счет этого развиваются современные экономики. Вы можете хоть залиться нефтью и газом.
Ну, да? Кто бы сомневался, а кто вкладывает инвестиции?
Сейчас можно задать вопрос? Только один вопрос двум очень умным людям. Я сейчас не иронизирую. Инвестиции замечательно. Это даже не деньги, это что-то где-то написано. Да? Технология тоже замечательно. Вы машину не из железа делаете там, и заправляете не бензином?
Во всем мире заправляют бензином. В большинстве стран, заметьте, нефть не добывается. Тем не менее, бензин есть везде, как вы заметили. Везде ездят машины. Хотя нефть добывают в ограниченном количестве мест в мире. И что дальше?
А вот завтра не будет бензина.
Если проводить не безумную политику, когда от вас все шарахаются и перестают покупать вашу нефть, если не проводить безумную политику, а нормальную, в любой стране будет и нефть, и бензин, и технологии, и микросхемы, и все остальное. А вот если проводить безумную политику, в стране начнут кончаться. Сначала микросхемы, потом специальные вещества, из которых сметану делают, и все остальное, да? И постепенно в стране кончится еда и лекарства. Вот что произойдет. Мы это очень хорошо видим. Вот есть Южная Корея и Северная Корея. Почувствуйте разницу. Да? Было ФРГ и было ГДР. Почувствуйте разницу. Ну, так вообще.
Ну, про ФРГ и ГДР я могу сказать. В Корее их не был, сказать не могу.
Но... Вы знаете, я не был на Луне и на Марсе, но в целом представляю, есть там жизнь или нет.
Врут. Поверьте, вот я знаю кучу людей, которые скажут, что лунатики не только на Луне, но еще и здесь.
Хорошо, да.
Наше время подходит к концу, но, слава богу, мы нашли точку
соприкосновения. Да слава тебе, Господи, хоть пошумели.
Значит, будет о чем в следующий раз пошуметь. Да. А сегодня просто у каждого буквально минута-полторы на не хочется говорить последнее слово. Все-таки в той стране живем, где... как бы слово значимо. Давайте на завершающее слово. Борис Борисович.
Ну, давайте, у нас, собственно, исходная тема была про оппозицию, есть она или нет. Я вот что хочу сказать, дорогие товарищи. Оппозиция – это те люди, которые недовольны курсом страны. И таких людей у нас десятки миллионов. Их очень много, а будет все больше и больше. Можно, конечно, снять с выборов Надеждина, там, уморить там, а Навального или там закрыть в тюрьме там Яшина и кто там еще у нас, Карамурзу и всех остальных, это, конечно, можно сделать. Но вы никуда не денете десятки миллионов людей, которые надеются, что они могут изменить курс страны. Они могут хотеть этого изменить слева, там, да, вот, справа, там, с разных позиций, но они объективно существуют. А значит, это все будет происходить. И живая не та страна, где оппозицию закрыли в лагеря, там, уморили или закатали под асфальт. Живая та страна, где оппозиция имеет возможность критиковать начальство. Чего и всем желаю.
Сергей?
Первые секунды, это я соглашаюсь с чем, что сказано. Я думаю, все-таки элемент государственного управления должен входить в систему управления государством России. Не может быть, невозможно деприватизация забирать обратно, ставить государственное управление на ключевые отрасли, там, где природные ресурсы, там... То, что создано общественным трудом, это должно принадлежать тем, а это значит, это должно управляться государством. Не поднимется страна. Я не хочу верить тому, что Россия и сравнить Северную Корею, сравнить, не знаю, Австрию, любое другое маленькое государство с минимумом природных ресурсов, резервов, которые дал Бог России, невозможно их сравнивать с нами. У нас есть все. Я даже не понимаю, почему мы должны зависеть в каких-то объемах. Да, все питаются от нас в большой степени. Поэтому мы не просто должны распродавать свои ресурсы. Государственная степень управления должна входить в ритм, должен создаваться тот же Советского Союза Госплан, должны ставиться задачи, которые на сегодня должны поднимать. Да, свой автомобиль, пусть убыточен, да, свой iPhone, пусть убыточен, да, своя операционная система, пусть убыточна, но я
пусть
сторонник
не
того,
работает,
что...
работает, главное, что своя.
Вот, это твоя позиция. Я считаю, что мы будем зависимы всегда от кого-то до тех пор, пока мы будем зависимы, связаны с всеми мирами. Когда-то, лет, может быть, через 200, 300 или через 1000, когда все население мира станет одинаково по мировоззрению, по достатку, по
цвету кожи,
там, да. Тогда будет общее мировое правительство, и тогда можно вот это мировое разделение труда запустить в тему. Сегодня любая, когда зависимость от кого-то, она уже показывает. Ты всегда будешь в безопасности, ну, чувствовать себя некомфортно.
Спасибо. Я не знаю, что будет через 1000 лет, через 300, через 100. Знаете, что мне хочется? Чтобы где-то через месяц, может, через два, мы опять бы встретились в этой студии или в другой, и встретился бы, я не знаю, кто из вас левый, кто правый, но оппозиционер, который критикует власть с этой стороны, оппозиционер, который критикует власть с этой стороны, а не люди, которые на то, что говорит власть, поднимают обе руки и говорят: вы правы, и слава Богу. Спасибо, что вы нас смотрели, слушали. Напоминаю, сегодня у нас в студии был кандидат в президенты России Борис Борисович Надеждин и председатель социально-патриотического движения «Вечер» Сергей Николаевич Звонов. Смотрите «Аврору» и Ивановское общественное телевидение.